процент, это невиданный вообще рост за год. Если говорить о перспективе, то союз будет или не будет вообще возможности Украине подняться. Если говорить о короткой перспективе, ждем визита нашего президента, который приезжает на днях в Киев, где, я думаю, разум должен победить, потому что расчеты и подсчеты показывают настолько убедительную картину, что противостоять этому нельзя.
Спасибо большое, Александр Иванович. И, как я уже говорил, будем уповать на мудрость руководства братской нам Украины, всего руководства в целом. Это был, напомню, профессор, директор Института международного сотрудничества Александр Иванович Воробьев-Радовский.
На этом сегодняшний выпуск программы «Вектор интеграции» завершен. Вел эту программу, как обычно, Виктор Самарин, политический обозреватель «Голоса России». С новостями интеграции в СНГ вас познакомила или напомнила вам о них Камилла Лобанова. Продолжим ровно через неделю в это же время с неизменной надеждой на новые поводы для обсуждения реальных успехов на пути интеграции как на постсоветском пространстве, так и на всем пространстве Евразии, выражаясь словами Владимира Путина: от Лиссабона до Тихого океана. Всего доброго.
Программа «Векторы интеграции». Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии.
России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 23 часа.
Голос России. Новости.
В студии Марина Пукачева. Здравствуйте. Россия вместе с Украиной продолжит ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом глава российского государства заявил на встрече с украинским коллегой Виктором Януковичем, которая прошла под Киевом. Медведев подчеркнул, что Россия и Украина занимаются проблемами Чернобыля, чтобы труд огромного количества спасателей и пожарных был не напрасным. Российский лидер уточнил, что имеет в виду, в частности, сотрудничество при сооружении объекта укрытия на Чернобыльской АЭС. Вклад России в финансирование строительства саркофага над четвертым реактором, по данным Минфина России, может составить 50 миллионов евро. Никто не давал права лидерам других государств казнить ливийского лидера Муаммара Каддафи. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин на пресс-конференции в Копенгагене после переговоров со своим датским коллегой Ларсом Лёке Расмуссеном. Премьер напомнил о заверениях западных стран не убивать Каддафи, которые теперь сменились на высказывания о его уничтожении. А кто взял на себя право казнить человека, какой бы он ни был? Что, был суд? Высказал удивление Путин. Он напомнил о мартовской резолюции Совбез ООН о закрытии воздушного пространства над Ливией, которая не вяжется с бомбежками президентской резиденции. Премьер предположил, что активное внешнее вмешательство в дела этого государства диктуется наличием больших нефтяных месторождений. И сегодня пришла информация, что Ливия обратилась к России с просьбой созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения военной операции НАТО в стране. Как сообщило сегодня правительственное информационное агентство «Джана», власти страны направили официальный запрос в Москву с просьбой созвать экстренное заседание. Между тем, сегодня ливийская армия атаковала порт Мисурат, расположенный в 200 километрах к востоку от Триполи. В результате обстрела ранены десятки африканских беженцев. Пришедшее за ними гуманитарное судно Международной организации по миграции было вынуждено покинуть гавань и выйти в открытое море. Италия и Франция просят Европейский Союз восстановить временный пограничный контроль внутри Шенгенской зоны. Об этом говорится в письме премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и президента Франции Николя Саркози, направленном в Еврокомиссию по итогам переговоров в Риме. После волнений и революции в странах Северной Африки в Италию прибыли около 22 тысяч мигрантов, в основном из Туниса. Министры иностранных дел и обороны стран НАТО и России обсудят перспективы создания совместной ПРО в Европе. Об этом сообщил журналистам председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. Он напомнил, что на последнем саммите России и НАТО рассматривался вопрос создания Европро. Сотрудничество с Россией в области противоракетной обороны – это один из стратегических шагов по обеспечению взаимодействия и сотрудничества, сказал Озеров. Компания «Сименс» начала производство электропоездов «Ласточка» в рамках контракта с компанией «Российские железные дороги». Как сообщил на церемонии запуска производства глава РЖД Владимир Якунин, контракт предусматривает выпуск 54 поездов, 38 из которых будут изготовлены в Германии на заводе «Сименс», а остальные 16 в России. Поезда будут использоваться для перевозки пассажиров во время Олимпиады в Сочи, а после Олимпиады будут курсировать сначала на юге России, а затем и в других регионах страны. Организация экономического сотрудничества и развития поддерживает цели России по модернизации экономики. Об этом заявил, выступая в Москве, генеральный секретарь организации Хосе Тревиньо. Говоря о российской инновационной политике, генсек напомнил о состоявшемся накануне заседании комиссии по модернизации попечительского совета Сколково. «Сколково начинает звучать как бренд, а не просто как географическое название», – заключил он. Организация экономического сотрудничества и развития была основана в 1948 году для координации проектов послевоенной экономической реконструкции Европы. На сегодняшний день она объединяет 34 государства. И о курсах валют, установленных Центробанком. Завтра доллар 27 рублей 90 копеек, курс европейской валюты 40 рублей 58 копеек. Эти и другие новости всегда доступны на сайте радиокомпании в интернете по адресу ruvr.ru. Следующий выпуск новостей в середине часа. Марина Пукачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Ереване днем 16 тепла, небольшой дождь. В Ташкенте плюс 28, облачно, в Бишкеке плюс 25. В Сочи без осадков плюс 15. В Новороссийске завтра 17 тепла. В Санкт-Петербурге плюс 16 без осадков. В Москве завтра утром плюс 5, а днем синоптики обещают южный ветер и до плюс 18.
«Голос России». Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Главный тренер сборной Словакии Владимир Вайс является одним из кандидатов на пост наставника московского «Динамо». Об этом сам специалист заявил в интервью «Спортэкспрессу». По словам Вайса, три дня назад у него состоялся телефонный разговор с директором «Бело-голубых». Тренер словацких футболистов добавил, что звонков из московского «Спартака» он не получал, но всегда готов обсудить предложение. Руководство «Динамо» собирается подать апелляцию на дисквалификацию полузащитника Игоря Семшова. На сегодняшнем заседании контрольно-дисциплинарного комитета футболист был отстранен на 4 матча за оскорбление арбитра в игре с «Анжи». Также Семшову придется пропустить еще одну игру за красную карточку, полученную в том же поединке, и выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Вопрос с капитаном сборной России по хоккею будет решен на общем собрании перед стартом чемпионата мира. Об этом заявил главный тренер команды Вячеслав Быков на пресс-конференции. Наставник рассказал, что в Словакию отправятся 25 хоккеистов. хоккеистов. Решение об окончательной заявке будет принято непосредственно перед началом турнира. По решению тренерского штаба первым вратарем команды назван Евгений Набоков. Другой голкипер Илья Брызгалов в состав не вошел. На мировом первенстве россияне выступят в одной группе с командами Словакии, Германии и Словении. Первую встречу наша сборная проведет 29 апреля против Германии. Встреча представителей национальных олимпийских комитетов 200 стран пройдет в следующем году в России. Изначально мероприятие должно было состояться в Великобритании, но, как сообщает Associated Press, из-за финансовых проблем страна отказалась от встречи. Съезды традиционно проводятся в столице летней Олимпиады за несколько месяцев до начала соревнований. Игры 2012 года пройдут в Лондоне. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны. Взгляд.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Экспертиза», в студии микрофона Максим Шалыгин. Номер для ваших смс-сообщений +7 903 797 6029. Рад приветствовать Алексея Константиновича Пушкова, автора ведущего аналитической программы «По скриптум» на российском телеканале ТВ-центр.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли. Давайте начнем с основной темы. Сегодня 25-я годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сегодня Международный день памяти жертв радиационной аварии и катастроф. Именно сегодня проходит очень много мероприятий. Ну, собственно, и на прошлой неделе, и вчера. Вот сегодня в Киеве там президент России Медведев, президент Янукович, президент Украины, президент Беларуси Лукашенко говорят об этом событии. Патриарх Кирилл отслужил молебен по жертвам. Вот катастрофа Чернобыля. Специальное заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, посвященное 25-й годовщине Чернобыльской аварии. Вот я не ожидаю от вас анализ каких-то технических подробностей вот этой аварии. Что произошло, как произошло, поскольку вы большой профессионал в информационном пространстве, вот как это сейчас освещается? Как это понимается в российском обществе? Чернобыльская катастрофа – это ошибка советского режима. Да? То есть наряду там, с развязыванием Второй мировой войны, десталинизацией и вот в этом ряду. Вот как мы это понимаем?
Вы знаете, у нас очень часто, и до сих пор, кстати, оценки выносятся, исходя из неких идеологических критериев. Вот есть люди, которые объявляют Сталина вурдалаком, понимаете? И они в связи с этой идеологической позицией, как вы понимаете, эта позиция не серьезная в том смысле, что...
Но она для дискуссии.
А не для дискуссии. Но если человек считает Сталина вурдалаком, ну и пусть себе считает, но беседовать серьезно на исторические, политические темы с этим человеком бессмысленно, да, потому что, ну, как бы, это определение перекрывает вообще какую бы то ни было возможность разговора. И вот точно так же наше так называемое демократическое движение долгие годы говорило, вот преступление советского режима, вот вторжение в Афганистан, сколько мы там потеряли людей, сколько мы там убили людей, значит, преступление советского режима. Чернобыль показал, как, насколько хрупкая технологическая база в Советском Союзе. Вот этот Чернобыль стал символом конца фактически правления КПСС и вообще всего Советского Союза. Понимаете, с точки зрения вот таких символов, я боюсь, что нынешняя Российская Федерация серьезно проиграет Советскому Союзу, потому что взрывается Саяно-Шушенская ГЭС, мы проигрываем Олимпиаду в Ванкувере с треском, какого никогда не было, наш футбол находится в каком-то вообще межуночном состоянии, все приличные игроки, которые играют в нашем футболе, куплены на Западе, а все приличные наши играют на Западе и играть за сборную, по сути дела, не хотят, или играют без энтузиазма, как это видно на примере, скажем, того же Аршавина. То есть, понимаете, если искать символы, то Российская Федерация не лучше Советского Союза, это уж точно. А вот если смотреть в контексте мировых событий, то мы видим, что Соединенные Штаты тоже пошли в Афганистан, якобы в поисках Бен Ладена, только Бен Ладена уже никто не видел много лет. Вполне вероятно, что Бен Ладен уже мертв. так и не доказано, только чисто на пропагандистском уровне было это объявлено, но так и не доказано, что именно он спланировал атаки на Нью-Йорк и Вашингтон, которым скоро будет 10 лет, и которые до сих пор вызывают огромное количество вопросов. И вот американцы уже 9 лет в Афганистане, о Бен Ладене забыли, о террористах забыли, воюют с талибами.
С местными жителями.
И с местными жителями, и перспективы крайне туманные, поддерживают коррумпированный режим, который совершенно очевидно связан так или иначе с производством наркотиков, и по всей вероятности играет не только в одну игру с американцами, но играет во всякие другие игры с пакистанскими спецслужбами там, и так далее. Понимаете, и вот на этом фоне, когда мы видим, что произошло на Фукусиме, допустим, вдруг обнаруживается, что есть общечеловеческие ошибки, трагедии, преступления, которые совершались во все века коммунистическим ли режимом, некоммунистическим, демократическим или недемократическим, имперским или неимперским. Вот эти преступления и ошибки совершаются. Есть, конечно, отдельно стоящие преступления. Например, то, что вот называют сталинским террором, вот годами чисток, 30-е годы в Советском Союзе. Это отдельно стоящие преступления. Но даже и здесь-то, в общем, мы видим, что это, увы, делалось. Такие вещи делались и в Китае, делались, и в других странах. В Соединенных Штатах не было, массовых. Но это другое немножко. Хотя тоже, понимаете, вот смотря как смотреть. Но у нас все пытаются подвести под какие-то идеологические конструкции. Понимаете? И вот вся эта идея десталинизации, так называемой, которая правильно называется борьба с тоталитарным прошлым, с остатками тоталитарного прошлого, это чисто идеологическое порождение. Знаете, никто с транспарантами Сталина по улицам не ходит. А если отдельные люди и ходят, то задуматься об этом надо не в том контексте, что надо со Сталином бороться, который давно умер, а надо, видимо, бороться с теми явлениями, которые вызывают желание испытывать уважение к Сталину, к такой очень, признаю, противоречивой фигуре. Наверное, если бы Борис Николаевич Ельцин был всенародно любимым лидером, то вряд ли Сталин был бы популярен. Знаете, а когда человек уходит со своего поста с 3% общенациональной поддержки, когда он выбирается на выборы с 6% общенациональной поддержки, потом, правда, откуда-то берется 35, там, 50, это для меня по-прежнему великая загадка. Так вот, когда лидер настолько не популярен, конечно, будет популярен другой лидер, будет популярен Сталин. От того, что сейчас Ельцину ставят памятники и пытаются его возвеличить, эта ситуация не меняет. Вот. Поэтому я думаю, что корень-то уважения к Сталину состоит в дефиците успехов и побед сегодняшнего дня, а не в том, что люди хотят возвращения к чисткам, хотят возвращения к уничтожению крестьянства, к тому, чтобы людей опять ссылали под Архангельск или в Сибирь. Конечно, не этого хотят. Хотят побед. Хотят принадлежать к нации, которая побеждает. В этом контексте, мне кажется, что сейчас на Чернобыль попытаться навесить ярлык советского провала не получится. То есть какие-то люди будут пытаться это делать, доказать, что наша система лучше. Но наша система лучше только тем, что у нас, слава богу, не случился Чернобыль. Но кто сказал, что он обязательно... Тьфу-тьфу-тьфу, я этого совершенно не хочу, стучу по всем деревьям, которые у вас здесь есть, в вашей студии. Кто сказал, что кто-то гарантирован от этого, понимаете? Была катастрофа, которую американцы еле-еле на Три-Айленд, так называемый, в Соединенных Штатах, еле-еле купировали, понимаете? В Англии была катастрофа. В Японии
что...
сейчас катастрофа. Это высокоразвитые технологические страны, демократические.
Можно демократия... говорить, что вот эта авария в Мексиканском заливе — ошибка капитализма американского?
Ну, можно говорить, что да, это результат стремления к прибыли, ненасытной, похотливой жажды денег, понимаете? Да. Ну, можно так сказать, но какой будет смысл, да, смысл этого? То есть я что хочу сказать? Что демократия не является гарантией от взрыва на ядерной станции. Потому что, как сказал какой-то специалист, один очень правильно, ядерные технологии хороши тогда, когда на станциях все идет хорошо. Как только что-то нарушается, да, вот мелочь какая-то, все. Этот процесс превращается в один из самых опасных в мире. И здесь никто не может гарантировать. Демократия не есть гарантия от Чернобыля.
Я почему задал именно этот вопрос? Потому что я наблюдаю некий отход от в информационном пространстве от разговора о причинах трагедии на Фукусиме-1. То есть никто ведь серьезно не обсуждает, что после Чернобыля, когда российская атомная промышленность внесла изменения, коррективы, удорожание, да, ну, строительство каких-то объектов, то в Соединенных Штатах, вот они японцам дали устаревшие некие, да, технологические параметры. И это серьезно, об этом никто не говорит. Зато мы сегодня открываем журнал, вот на прошлой неделе открыл и прочитал заголовок. От Чернобыля до Фукусимы 25 лет беспечности. Потом...
Ну, вот это вот, мне кажется...
Дискуссия уводится куда-то.
Нет, понимаете, вот это название, оно не идеологическое. Оно просто говорит о том, что люди не извлекают уроков.
Нет, там внутри все про Чернобыль, ошибки советской власти.
А, советской власти. Вот, значит, все, опять пошла идеология.
Это понимаете, когда, допустим...
Слушайте, а сколько, как вы думаете, можно говорить о... Вот я вам задам с своей стороны вопрос. Сколько можно говорить об ошибках советской власти?
Пока не будет разгромлена Россия в исторических границах.
Вы знаете, меня вот это поражает. Потому что, слушайте, 20 лет существует новая страна. Построены на действительно других, во всяком случае, декларируемых политических принципах, да, другая идеология, хотя в чем она состоит, я не знаю, но она не коммунистическая.
Подождите, что 20 точно. Лет начала строительства капитализма в России.
Да, вот Дмитрий Медведев, например, выступая перед народом своей страны и поздравляя их с Новым годом, сказал, что России всего 20 лет. Вот, понимаете, что значит всего? России уже 20 лет. Если вот взять эту логику, да, что вот есть новая совершенно страна. Почему мы все время тяготеем к тому, чтобы обсуждать то, что было в 30-е годы, в 40-е годы. Вы уже давно сказали, я обращаюсь к тем, кто является идеологами новой России, уже сказали, что это Россия, да, правопреемник Советского Союза, там, с точки зрения места в ООН, долгов, посольств, границ, но как бы снимает, в общем, снимает с себя моральную ответственность другая страна, другой политический режим. И поэтому снимает с себя ответственность за сталинские преступления фактически и правильно делает, потому что я не вижу ни одного человека в сегодняшней России, кто нес бы личную ответственность за преступления того периода. Нет таких людей, они тогда не жили. Значит, поэтому почему, откуда такая патологическая жажда копаться в нашем прошлом и все время находить преступления и ошибки? Я вам скажу, откуда. Потому что, видимо, нынешний опыт не очень убедителен.
Вот смотрите, да, на акциях в Петропавловске-Камчатском сегодня стартовала акция местного отделения партии «Яблоко» против строительства плавучей атомной электростанции. Правительство запланировано «Росатомом». Вот это конъюнктурно?
Что? «Яблоко» или «Росатом»?
Вот это акция партии «Яблоко» против строительства...
Ну что значит конъюнктурное? До известной степени оно вызвано, конечно, конъюнктурой, в том смысле, что если бы не взорвалась Фукусима, то я думаю, что «Яблоко» могло бы и не собирать там митинг. Но это, я не считаю это конъюнктурой, я считаю, это реакция общественности или части общественности на рискованные проекты, которые, видимо, являются, вызывают вопросы у людей. Понимаете? А почему людей плавучая станция не должна вызывать вопросов? Я вообще заметил, что «Росатом» занял позицию достаточно своеобразную во всей этой истории с Фукусимой. Он все время пытается снизить объем угрозы. Как бы «Росатом» идут постоянно исключительно успокаивающие, исключительно принижающие, как мне кажется, масштабы катастрофы оценки, да, о Фукусиме. А почему? Ну, понятно, потому что это корпорация, которая живет на заказы как внутри России, так и вне России, на строительство атомных электростанций. Если они будут говорить, слушайте, какая уже чудовищная вещь происходит на Фукусиме, то она начнет подрывать основы своего существования. Поэтому «Росатом» будет говорить, что ничего особенного не произошло. Вот. А общественность будет бояться. А как не бояться? Как не бояться? Ведь действительно, понимаете, между Чернобылем и Фукусимой прошло не так много времени, и за это время было еще несколько, еле-еле избежали катастроф серьезных в ряде высокоразвитых стран. А сейчас ведь атомные электростанции начинают. Их строят в Иране, мы строим. В Турции мы хотим построить. Между прочим, Турция сейсмически опасный район. И когда турки говорят, это будет в несейсмически опасном районе Турции, я вам должен сказать, что такого района в Турции нет. На самом деле. Потому что там были землетрясения и в Восточной Турции, и в Анатолии. Землетрясения постоянно сотрясают Стамбул. Вот. Может быть, там есть относительно менее сейсмоопасные районы, чем северные районы Турции. Возможно. Но вся Турция находится в сейсмоопасной зоне. Иран находится в сейсмоопасной зоне. Понимаете, смотрите, у Китая много было землетрясений. Тоже сейсмоопасные зоны там есть. Поэтому вот сказать, что есть какие-то полные гарантии, нельзя. Но «Росатому» надо, естественно, продавать свою продукцию, он ее продает.
Знаете, для меня больше беспокойства вызывает заявление Геннадия Онищенко, который вот победно начинает мне рассказывать о том, как Тихий океан переработает в сжатые сроки, буквально в часы, всю эту радиоактивную воду. и будет всем хорошо.
Ну, вот, вы знаете, ну вот ну, тоже, понимаете, а Онищенко, между прочим, когда его спрашивали, а как же быть с рыбой, а он говорит, а вы ешь ты борщ. Понимаете, вот такие вот рассуждения, они, ну, вызывают некоторые сомнения в серьезности, понимаете. Вот от главного санитарного врача России, я позволю себе с ним не согласиться по поводу борща, ждут не умных советов относительно того, что кушать, понимаете, а ждут оценок серьезных, вот о степени зараженности Мирового океана, какова она будет, а какая рыба представляет собой опасность, каково течение в той зоне, куда сбрасывается зараженная вода с Фукусимы, куда идут эти течения, идут они к берегам России. Какие там есть, вот если говорить серьезно, да, вот такая информация, скажем, у американцев есть, понимаете? Но у нас, я допускаю, что ее нет, потому что нам же ничего не нужно было в 90-е годы. Понимаете, у нас не было ни врагов, ни потребностей, территории наши в Беринговом проливе отдали американцам, и какая разница, где там рыба гуляет? То есть мы пришли к состоянию, когда нам почти ничего не нужно, кроме как наращивать число миллиардеров, которые у нас есть. Вот это общенациональная задача. Все остальное, мы не следим за этими косяками рыб, судя по всему. Мы не знаем, куда эти рыбы мигрируют от берегов Японии. И поэтому мы не знаем, куда идут эти течения. Мы об этом понятия не имеем. То есть мы утратили способность, если она была в Советском Союзе какая-то, мониторить ситуацию даже не в Латинской Америке. Что делают, скажем, те же американцы?
Рядом со своими границами.
Рядом со своими границами. И это никому не нужно. Поэтому Онищенко ничего не остается говорить. Кушайте борщ.
Может быть, лучше иногда вообще взять паузу. Ну, в отдельном.
Вы знаете, в свое время, в начале 2000-х, была такая телевизионная реклама, и там была дурацкая присказка: иногда лучше жевать, чем говорить.
Так вот, понимаете, у нас вчера в эфире по телефону из Киева был Петр Симоненко, лидер украинских коммунистов. Разговор шел о конференции, которую в Киеве провели почему-то без президента Беларуси Александра Лукашенко. Ну, большого формата конференции, собирали деньги на строительство нового саркофага. Вначале заявили цифру в 500 миллионов, потом вдруг она доросла до почти миллиарда. В общем, денег собрали. Но что утверждает Симоненко? До сих пор нет проекта. А чего, собственно, надо делать? Какие виды работ надо выполнять? Российские эксперты утверждают, что заявленные суммы сильно преувеличены.
Ну, суммы же должны быть, заявленные суммы должны быть преувеличены, потому что иначе же ничего не достанется, понимаете? Вот. Об этом часто пишут на сайте Роспил.ру, как вы знаете, есть такой сайт. То есть закладывается маржа, которая пойдет кому-то, как правило, в этих. И в этих подсчетах. Увы, эта система, которая уже утвердилась. Слушайте, ну если президент страны Дмитрий Медведев говорит о том, что только на госзакупках, да, миллиард.
Пятая часть.
Миллиард долларов, я так понимаю.
Да.
Да, понимаете, уходит налево. Это признано президентом, это не мы придумали с вами, это не коммунистическая пропаганда. Вот. А так вот, естественно, что на любом крупном проекте навариваются весьма значительные деньги. И, по-моему, это даже уже как-то не считается даже ненормальным. Ну, так вот, да, такая система экономическая. Есть разные бывают системы.
Вы сказали на кухне, да. Посмеялись.
Ну, вот типа того, да. Ну, да.
Смотрите, да. Тем не менее, президент Украины Виктор Янукович в годовщину Чернобыльской аварии наградил несколько иностранных политиков за значительный личный вклад в преодоление последствий Чернобыльской катастрофы. В списке награжденных премьер-министр Кувейта Аль-Махмед Аль-Сабаха Нассер, генеральный директор МАГАТЭ в 81-97 годы. Понятно. Вот далее от России заслуги награжден представитель, вице-президент Международной организации «Союз Чернобыль» Вячеслав Гришин. Но в списке награжденных Валди Затлерс, президент Латвийской Республики. В 86 году, если вспоминать, он заведовал отделением травматологии 2-й Рижской больницы. Спустя два года, в 1988 году, он явился одним из авторов концепции Народной партии, Националистической партии Латвии, потом сразу парламент. Во время врачебной практики медики до сих пор рассказывают, как Затлерс бюджетные, оплаченные государством операции все-таки делал, но при этом брал с пациентов деньги. В общем, личный вклад непонятен. По специальности он травматолог-ортопед. Вот это слово конъюнктура, что это такое?
Я не могу прокомментировать решение Януковича, мне просто неизвестны его мотивы. Может быть, Латвия на каком-то более позднем этапе как-то участвовал, не знаю, присылал дозиметры или какие-то
личный вклад.
Дозиметрические команды, а он принял об этом решение, допустим, что они будут сотрудничать в борьбе с радиацией. Мне трудно сказать, я не берусь. Наверняка у Януковича какие-то основания были для этого. Но вряд ли он наградил Затлерса за то, что там эсэсовцы маршируют в Риге, понимаете? Это было бы странно. Значит, он наградил его в связи с определенными событиями. Надо, наверное, нам обратиться, может быть, к корреспонденту «Голос России» в Киеве, чтобы он выяснил эту ситуацию. Потому
нет,
что...
у меня есть объяснение.
Скажите.
Причем из секретариата украинского президента.
Да-да.
В первых числах мая у Затлерса день рождения.
Ну, если это единственная причина, то это, конечно, печально. Вот. Но я повторяю, может быть, все-таки...
И что-то другое тоже есть.
Да, у президента Украины какие-то есть другие соображения, а не только эти.
В программе «Познер» есть такая программа на Первом канале. Затлерс принимал участие, и там он отметился заявлением вот, в минувшее воскресенье, что вот эти вот марши ВАФН-СС каждый год 16 марта по улицам Риги, это не нацистское шествие. То есть это люди в память просто идут в своей специальной одежде и возлагают там цветы памяти своих друзей, но при этом это не есть пропаганда нацизма.
Ну, я понимаю. Значит,
то есть нацистская форма, костюм пожарного, полное равенство.
Да-да-да. Ну, здесь, вы знаете... Технически у Затлерса есть возможность так сказать, потому что одновременно из громкоговорителя не несутся лозунги там «Deutschland über alles» и «Dranck
Dachhausen». Это Шостаковича заставили маршировать в этом году.
Да, понимаете, то есть оформление этого пропагандистское вот такое действительно нацистского типа, оно отсутствует. Оно отсутствует, но дураков нет. Все же прекрасно понимают, что речь идет о реабилитации совершенно конкретного течения, которое воевало на стороне Гитлера, и которое, кстати, не исчерпывается одной Латвией. Тут вот не надо заблуждаться. Такие были и в Эстонии, это были в Словакии, были в Румынии и так далее. То есть на самом деле речь идет о реабилитации той части Европы, которая была оккупирована Гитлером или была союзницей Гитлера, и которая направляла на фронт, на Восточный фронт, свои войска. Ведь за Гитлера воевала пол Европы, на самом деле. И представители были самых разных, от Франции до Болгарии.
У нас 20 секунд до выпуска новостей.
Поэтому я думаю, что здесь проблема-то гораздо шире, понимаете? Это некая реабилитация, если не идея СС, то, во всяком случае, идея союзничества с Гитлером. Вот о чем идет речь.
У нас здесь в студии Алексей Пусков. Насколько я понимаю, в служебную командировку он отправляется. После выпуска новостей задавайте вопросы, принимаются все.
На ваш взгляд.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира. «Наши люди», будьте ближе друг к другу, вступайте в диалог.
Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Программа «Мастера» на «Голосе России». «Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Россия и Дания подписали ряд соглашений по итогам переговоров премьер-министров Владимира Путина и Ларса Лёке Расмуссена. Среди них договор о модернизации Пикалевского комбината в Ленинградской области. Ориентировочная стоимость проекта – 200 миллионов евро. А «Газпром» при участии датской «Донг Натургаз» рассчитывает расширить поставки газа европейским потребителям. Италия и Франция просят Европейский Союз восстановить временный пограничный контроль внутри Шенгенской зоны. Об этом говорится в письме премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и президента Франции Николя Саркози, направленном в Еврокомиссию по итогам переговоров в Риме. После волнений и революции в странах Северной Африки в Италию прибыли около 22 тысяч мигрантов, в основном из Туниса. Ливийская армия атаковала порт Мисурата, расположенный в 200 километрах к востоку от Триполи. По поступающей информации, в результате обстрела ранены десятки африканских беженцев. Пришедшее за ними гуманитарное судно Международной организации по миграции было вынуждено покинуть гавань и выйти в открытое море. Антитеррористический режим в Волгограде будет действовать два дня, до 28 апреля. Такое решение принял губернатор региона Анатолий Бровко. И он подчеркнул, что о причинах и версиях преступления говорить пока преждевременно. Информация о задержании мужчины, который оставил взрывчатку, не подтвердилась. Напомню, в Волгограде сегодня сработали два самодельных взрывных устройства. Первый взрыв прогремел у здания ГИБДД, второй при разминировании бомбы у Академии МВД. Введены уголовные дела. В Москве с 28 апреля открывается выставка «Дома моды Кристиан Диор». Показ начнется уже на парадной музейной лестнице, где расположились изысканные манекены в шляпках, пальто и пышных юбках по щиколотку. Диор, как известно, всегда был против мини. Отдельный зал выделен для звездных клиентов «Маэстро». Здесь и черное платье принцессы Дианы, и туфельки с круглыми каблучками Марлен Дитрих, и платье Софи Лорен. Эти и другие новости всегда доступны на сайте радиокомпании в интернете. Следующий выпуск новостей в начале часа. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». rubr.ru. На ваш взгляд.
В студии микрофона Максим Шелгин, Алексей Константинович Пусков, автор и ведущий аналитической программы «По скрипту» на российском телеканале ТВ-центр. Сегодня у нас в гостях. Номер для ваших смс-сообщений, напомню, плюс 7903-797-6029. Возможно, ошибочное впечатление. Возможно, вот это циничное чувство привычки. Но ситуация на Ближнем Востоке, в Северной Африке как-то отходит на второй план. Справедливое нет ощущения?
Люди устают. Даже Фукусима отошла на второй план, хотя там ничего же, в общем, не закончилось. Люди устают от напора событий из одного региона. Тем более, кстати, что ведь ближневосточный регион нам был близок вот в те самые советские времена, когда исключительно делались ошибки и творились преступления. А с тех пор мы ушли с Ближнего Востока. Ведь раньше мы там строили заводы, плотины, имели колоссальное политическое влияние.
Работали с элитами.
Работали с элитами. Люди учились в Университете Дружбы Народов и в МГУ, а потом становились министрами иностранных дел этих стран. Там,
в военных академиях.
Да, совершенно верно. И там были наши оружия, наши танки и так далее. А сейчас Ближний Восток — это страны, в основном, в которые ездят российские туристы. Понимаете? То есть наше влияние на Ближнем Востоке сократилось, я думаю, процентов на 80 по сравнению с советским периодом. И поэтому для людей такие слова, как Сирия, например, или Египет, сейчас мало что говорят. Сирия, поскольку там нет курортов морских, просто неинтересно. А Египет, да, вот за событиями в Египте внимательно следят, но не потому, что они важны для нас, как для государства, а потому что они важны для тех людей, которые привыкли отдыхать в Египте.
Они хотят, или нет?
Да, они хотят знать, ехать туда или нет. Понимаете? Поэтому интерес-то, мне кажется, и был достаточно ограниченный. Интересовались, знаете, чем? Почему все-таки там произошли эти восстания? Да? Это результат разрыва между народом и властью, которая засиделась, потому что 30 там, лет или 23 года, это же все-таки очень много. Да? Или это результат каких-то американских происков, ЦРУ там, и так далее. Вот есть две точки зрения,
вот понимаете? Вы склоняетесь в сторону какой?
Вы понимаете, я как настоящий подлинный диалектик, а диалектику, как вы знаете, породил не Карл Маркс, он ее позаимствовал у Гегеля. Вот, как, впрочем, и основную массу других идей он позаимствовал у других людей. И свел их воедино. В этом гениальность Карла Маркса. Он свел воедино интересные идеи. Так вот, а диалектика гласит, что как в сумме явлений одно явление может быть объяснено одной причиной. Сумма явлений никогда не может быть объяснена одной причиной. Я считаю, что Тунис и Египет произошли без ведома Соединенных Штатов, к крайнему удивлению Соединенных Штатов, недоумению и, я бы сказал, даже к такому, знаете, вот разведению руками. А что же нам теперь делать-то? А вот Ливия и Сирия уже происходят при участии наших американских партнеров. Вот здесь уже, мне кажется, американцы попытались сходить в набирающий темп поезд. Как только эти революции стали распространяться на страны, которые считаются враждебными Соединенным Штатам, а ни Тунис, ни Египет к таким странам не относятся, да, но когда они пошли, вот в Ливии какие-то ростки восстания, так сказать, зародились, в Сирии, я думаю, что американцы, которые работали с оппозицией этих стран, зарубежные оппозиции, да, думаю, что все-таки имели какую-то агентуру внутри страны, хотя, может быть, и небольшую, резко активизировали свою работу и действительно пытаются сейчас, это уже признано, свалить Каддафи, это цель американской внешней политики, об этом говорил Обама, и, конечно, свалить Асада.
Все. Простите, не соглашусь.
Ну, что ж,
другая версия. Да, ну, да. Потому что иногда все очень похоже, как в том замечательном еврейском анекдоте, и ты тоже права.
Ну,
знаете, да?
Расскажите.
Это за рамками эфира. Значит, смотрите, ведь ситуация в Ливии, она имела предысторию под названием границ. Война на два фронта. Открытые границы в Тунисе на западе, открытые границы в Египте на востоке. Ведь в результате этих событий стали открытыми границы. А следовательно, на территории Ливии мог проникать любой отряд, могла проникать любая сила.
Ну, так вы сейчас подтверждаете то, что я говорю.
Да,
я же говорю о том, что Ливия и Сирия – это события, которые, в которых уже активно участвуют западные спецслужбы. Вот что я говорю.
В Сирии пошли на уступки. Выполнили, ну, практически все решения, весь список ультимативных требований оппозиции.
Этого может не хватить, потому что...
Народ не ушел с улицы.
Да, потому что, как и в Египте, хотят, в принципе, хотят головы Асада. Знаете, ну нельзя, чтобы семья правила по 40 лет. Одна. Тем более, что большинство сирийцев не относятся к той секте, ну фактически это секта алавитов, которой принадлежит семья Асада. И сунниты, и шииты не любят эту секту. Потому что, ну как секта, это определенное движение в исламе, может быть это не секта, но и суннитов, и шиитов, в принципе, в исламском мире неизмеримо больше, чем алавитов. И поэтому это еще дополнительный религиозный момент. И просто нельзя 40 лет находиться у власти. Понимаете? Ну, посмотрите, какое было колоссальное раздражение ельцинской семьей. У нас всего лишь за 8 лет. Ельцин ушел в 99-м году. Пришел в 91-м. За 8 лет возникло колоссальное раздражение ельцинской семьей. Просто даже смена людей уже воспринималась как обновление. Тогда еще когда никакого обновления не было. Понимаете, первый год пребывания у власти Путина еще физически не могло быть никакого обновления. Но сменился руководитель государства, и люди уже вздохнули, понимаете, что ушло вот это вот семейство, с которым большинство граждан России связывало в основном негативные, никак не позитивные вещи. А что же говорить, если, представляете, 40 лет. Ну хорошо, это арабские страны, там менее образованное население, менее подверженное влиянию из Европы, допустим.
Но мир стал открытым, интернет.
Да, в большей степени, и это повлияло на эти события. Но все-таки я согласен, что арабские страны, с точки зрения тех же идей демократии, которые к нам пришли в конце 90-х годов, ну, они были, в общем, довольно закрытые страны для этих идей. То есть демократов выгоняли. Вот демократы уезжали в США, во Францию, в Италию, и там жили демократы. И составляли собой оппозицию. А основное население, может быть, оно и подумывало об этой самой демократии, но это не было лозунгом дня. А вот теперь оно стало, потому что вот к 2010 году арабские страны, население арабских стран по уровню образованности, вооруженности электронными всякими средствами массовых коммуникаций и по некой привлекательности в их глазах идеи демократии, они вот догнали Советский Союз конца 90-х годов.
Идея демократии или идея изменения неких порядков внутри страны, идея свободы. То есть демократия — это строительство определенных рамок, институтов.
Понимаете, правил. Идея свободы в современном мире, это надо признать, она не имеет другого политического выражения, кроме идеи демократии.
Вот люди сейчас осознают этот тезис или они просто хотят свободы?
Ну, мне кажется, что вот те, кто в Тунисе или в Египте выступал против власти Мубарака и Бен Али, они хотят свободы, выраженной через многопартийность, свободу печати, да. Отказ от
есть
военного
решение.
Положения. Да. Есть некая схема, понимаете? Да. Что они могут предложить? Пусть придет новый диктатор и даст нам свободу.
Нет, я
значит,
не об этом.
Да,
я
вот
не...
те люди, которые находятся на, так сказать, демократическом фланге этих движений, они выступают за многопартийность, за выборы
они
честные.
Они понимают, как должно функционировать государство.
Ну, а да, потому что другой формы обеспечения свободы не видно. В Ливии и Сирии, мне кажется, что в Ливии вообще речь идет не о свободе. В Ливии речь идет о свержении Муаммара Каддафи. Вот что
движет, рождение другого авторитарного
движет повстанцами. А там никто не знает. Да, может быть, клан Варфала, который вот правит фактически Восточной Ливии, понимаете, который всегда был враждебен клану, которому принадлежит Каддафи. Может быть, комбинация каких-то мусульманских лидеров, это тоже вполне возможно. Поэтому в Ливии, мне кажется, никакой демократии особенно-то речи не идет. То есть люди... Есть люди,
вот безо всякого сомнения.
Вот Джибриль, да, он бывший был министр планирования, по-моему, экономического, он уехал во Францию, потом в Штаты, эмигрировал из политических соображений, разошелся с Каддафи. Вот сейчас он вернулся, он министр экономики нового ливийского правительства, которое правит Бенгази, да. Ну вот, да, он, я думаю, хочет демократического процесса, но я уверен, что подавляющее большинство ливийцев и не готовы к этому, да и не ставят такой задачи. Сейчас задача свергнуть Каддафи, а там будет видно.
Появилась еще одна страна, Нигерия, в этом же ряду. Уже говорят о мусульманском севере, христианском юге.
Ну, вот
уже говорят, что как-то все непросто.
Переформатирование. Ну, вы знаете, какая меня информация больше всего потрясла сегодня? Газета Daily Mail со ссылкой на Международный валютный фонд опубликовала информацию о том, что Китай обгонит по ВВП Соединенные Штаты в 2016 году. Осталось 5 лет. Раньше, помните, были какие цифры? 2050, 2045, 2030, 2025. Если МВФ прав, то вот эта революция, которая сейчас идет в мире, а это ведь и экономическая, и финансовая, и геополитическая революция.
Это все переориентирование.
Это все увязано. Понимаете, это вообще все увязано. Вот я считаю, что человечество вступает в какие-то времена, есть относительная стабильность, а есть времена большого беспокойства у человечества. Откуда это идет? Из космоса, изнутри вот человеческого существа. Мне трудно сказать. Это мы не поняли еще, откуда это идет. Но вот идут периоды волнений колоссальных. Да? Вот сейчас мир меняется. Падает роль Америки, возникает Китай как новый мировой лидер, который еще, по-моему, этого даже не осознал и боится такого лидерства, потому что он к нему еще даже и не готов. Параллельно смотрите, что творится в арабском мире. То есть я думаю, что мы вступаем принципиально другой мир. Поэтому меня сейчас уже практически ничего не удивляет. Вот если вы завтра скажете, что саудовская семья вся арестована своей собственной гвардией национальной, я скажу, ну да, понятно, да. Да, это должно было произойти чуть раньше или чуть позже.
Сколько может продолжаться это время нестабильности?
Ну вот смотрите, давайте возьмем начало 20 века, которое было временем нестабильности. Если вы помните, рухнула империя германская, да, были революции в России, в Венгрии, в Баварии, рухнула Османская империя. То есть колоссальное переформатирование европейского геополитического пространства. Вот вам, пожалуйста. Затем, конечно, война...
Сколько она продолжалась?
Оно продолжалось фактически до Второй мировой войны, потому что я считаю, что это связанное явление. Закончилась Вторая мировая война. Да? Было относительное спокойствие, относительное. Отмеченное Корейской войной, там массой всяких переворотов в Латинской Америке. В начале 60-х годов начался массовый процесс деколонизации. Те страны, которые спокойно себе жили, понимаете, при англичанах, под французами, под португальцами, под испанцами, вдруг заявили, что они хотят независимости, понимаете?
Народно-освободительная волна.
Ну, то ли народно, то ли элитарно-освободительная волна, потому что африканские элиты захотели независимости, но это не важно, они ее добились. И вот с 60 по 70-й год это эпоха деколонизации. Потом наступает относительно стабильный период. Но обратите внимание, сколько он длится. Он длится всего 20 лет. Конец 80-х, падение Берлинской стены, Восточная Европа уходит от коммунизма, уходит от Советского Союза, Советский Союз разваливается. То есть, потом мы видим относительно, знаете, что такое относительно стабильный период? Вы сейчас будете смеяться. 20 лет американской гегемонии. С 91 по 2008, даже меньше, чем, по уходу Буша. Вот. За это время, это называется относительно стабильный период, когда Америка была лидером мира. Значит, что случилось за это время? Резня в Боснии, чудовищный совершенно распад Югославии, да, с огромным количеством жертв и беженцев, бомбежки Белграда, война в Афганистане, война и оккупация Ирака, и теперь война в Ливии. Понимаете, это относительно спокойный период.
Все, что вы описываете, оно называется немножко по-другому. Это нормальное существование или нормальное мироустройство. Да? Нормальное я закавычу.
Но есть все-таки периоды, когда интенсивность перемен выше, чем в другое время. Вот если мы можем сказать, что в 90-е годы мы видели на протяжении 90-х годов распад всего лишь одной Югославии, и больше ни одно государство не распадалось. Да?
А Советский Союз.
Советский Союз распался в 91-м году, и все. Вот. Я говорю, вот на протяжении там, 90-х годов, Югославия распадалась с 93-го по 99-й. Вот. Так вот, значит, на протяжении длительного периода. То сейчас мы видим, что огромный регион от Марокко до Ирана охвачен волной политического переустройства. И вы сейчас еще говорите, что к этому добавляется и Нигерия. Да? Параллельно, обратите внимание.
Начались экспертные рассуждения.
Параллельно Соединенные Штаты вышли на критический предел своего государственного долга. Это сказал не я, это сказал американский конгресс, который постановил, что долг США выше 14 триллионов 300 миллиардов долларов не должен быть просто. Администрация должна вот на этой цифре остановиться, только она не сможет. Понимаете, Америка идет вниз, вот, она хватается за оружие в отчаянной попытке, как написали советские пропагандисты, спасти свое положение мирового гегемона, но уже через 5 лет Китай перейдет Америку по экономической мощи. А это означает, что начнется переориентация мира на Китай, на китайские биржи, на китайскую валюту, на китайские товары. И появится такое понятие, как китайский хай-тек, который сейчас только-только начинает появляться. Понимаете, то есть, смотрите, какой бурный переворот. Это не 90-е годы. Когда в общем, мир жил с последствиями распада Советского Союза и соцсистемы. И Запад утверждался в качестве единственного носителя истинной силы. Понимаете? Сейчас мы видим совершенно другие процессы, гораздо более глубокие.
Но просто так, на обочине истории, красиво сейчас сказал, не откатываются, да?
Просто так не откатываются.
То есть без боя
сложно
не сдаются.
Сложно откатываются. Ну, что значит без боя? Ну, конечно, во-первых, без боя не сдаются. Во-вторых, все-таки, если мы возьмем Соединенные Штаты, ну, у них накоплены колоссальные резервы, я бы сказал, мощи. Понимаете?
Ну, по долгам будут спрашивать.
По долгам? Но они будут печатать доллары. Пока держится доллар как резервная валюта мировая, надо полагать, что это еще мир с этим согласится, а потом от этих фантиков начнут отказываться.
То есть за ближайшие 5 лет Соединенным Штатам надо, ну, как это сказать, выжить максимум, да? Есть такое выражение.
Соединенным Штатам надо выжить максимум, надо максимально сократиться по основным статьям расходов. Вот сейчас Обама там ищет, за счет чего сокращать расходы государственные. Потому что сейчас Америка из каждого доллара, который она тратит, 40 центов она занимает. Представляете, 40% из каждого доллара, который тратит, американское государство занимает. Либо за рубежом, либо у банков там и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что американцы будут пытаться сохранить свою гегемонию, но парадокс в том, что они будут пытаться ее сохранить в условиях сокращающихся финансовых ресурсов.
А значит, это военные расходы. А значит, это военные расходы как бизнес-проект.
Он утверждает, что сейчас, Обама я имею в виду, утверждает, что он сейчас начнет даже военные расходы сокращать. Но дело в том, что Америка накоплена такая военная машина и такая военная мощь, что даже если Америка в ближайшие 5 лет сократит, ну, хотя бы процентов даже на 5, свои военные расходы, это серьезно не скажется на военном доминировании США в современном мире.
Но в вашей логике тогда, в продолжении, получается, что необходимо ожидать увеличения горячих точек на планете.
Да, потому что лидерство Соединенных Штатов будет ставиться под сомнение все больше и больше. А будут появляться страны, которые будут в пику Америки направлять свои делегации в Триполи для того, чтобы вести переговоры с Каддафи, который якобы международный изгой, да? Но если к нему едет делегация из 5 стран Африканского Союза, это, извините, уже не международный изгой. К международному изгою не едут. Гитлеру в бункер в апреле 45-го года никто не пытался попасть, знаете ли, не то место, куда надо было ехать. А Каддафи едут. И поэтому даже если НАТО добомбит Каддафи, это может быть первая победа. Потому что всем НАТО уже во. Надоело, поперек, понимаете, горло. Очень многим, тем, кто не входит в эту организацию. Вот, поэтому вы правы в каком смысле? Я думаю, чтобы компенсировать свою падающую экономическую мощь и финансовое влияние, Соединенные Штаты все будут больше опираться на военные рычаги поддержания своей роли в мире. И вот это очень опасно.
Вместо России.
Россия сама выбирает свое место, ее никто не заставляет. Понимаете, нас никто не заставлял, например, воздержаться по резолюции о Ливии. Мы воздержались, резолюция открыла путь к тому, что мы сейчас называем нарушением мандата ООН. Но если говорить серьезно, то когда мы принимали эту резолюцию, было совершенно очевидно, что мы получим то, что вот Медведев потом признал в Пекине. Полномасштабную военную операцию.
Не о тактике момента, я о другом. Вот,
позиция России, как мне представляется...
Роль России. Да?
Роль России, во-первых.
2016
вот грубо. Да. Во-первых, нам нужно отказываться от вот этого странного комплекса по отношению к Западу, потому что центры мощи мировой смещаются в страны, не входящие в Запад. А мы все стремимся на Запад. Вот мне это непонятно, честно говоря. Давайте смотреть перспективно. Мощь мировая, экономическая, финансовая смещается в Азию. Вот я думаю, что нам нужно не надо портить отношения с Западом. У нас отношения с Евросоюзом развиваются. Но зачем нам воспитывать себя в иллюзии, что мы станем членами Евросоюза? Мы не станем членами Евросоюза. У них большие трудности, им не до нас сейчас. Зачем нам говорить о каком-то стратегическом союзе с Америкой, когда Америка всех своих стратегических союзников втягивает в войны? Понимаете? Америка – колосс на глиняных ногах, который сейчас будет все больше и больше опираться на вооруженные силы, и мы должны что-то будет все время поддерживать.
Я о другом. Смотрите.
Я закончу свою мысль. Я считаю, что Россия к 2008 году стала самостоятельным центром силы в мировых делах. Не таким самостоятельным центром силы, как Советский Союз. Гораздо меньшим, гораздо более слабым, но достаточным для того, чтобы быть соизмеримым, скажем, с тем же, с той же Бразилией, Индией, уж безусловно, мы сильнее намного, да? И я думаю, нам надо использовать эту позицию самостоятельного центра силы.
Я говорю о другом. Вот смотрите, когда мы рассуждаем с вами о западной цивилизации и системе мироустройства, вот так совсем грубо, существует Ялтинская и Потсдамская системы соглашений, на основе которых появляется Организация Объединенных Наций, где у Советского Союза Российской Федерации вот право вето.
Ну да.
И это способ коммуникации, способ решения вопросов. Создаются площадки группы 8, группы 20, и, соответственно, есть способ переговоров. Да? Ну, видны эти площадки.
Ну и что?
Они взаимоуважаемы, либо неуважаемы, но они существуют. С Китаем какие форматы?
С Китаем у нас...
Как мир выглядит по-китайски?
А, вот...
Китайский
бриз? Подождите, вы же спросили, как быть Россией. Я вам ответил. Вы мне теперь отвечаете, как будет вести себя Китай, спрашиваете.
Нет, я спрашиваю о России. Вот в условиях перемещения центра силы в Китай.
Ну, мне кажется, что здесь все достаточно очевидно. Нам совершенно не нужны стратегические альянсы с Соединенными Штатами в условиях, когда появляется новый мировой лидер. Мне кажется, что нам надо держать позицию равно отстояния от Китая и от Соединенных Штатов, вот, в таких вот крупных стратегических вопросах, и смотреть, где находятся наши национальные интересы. Если они в каком-то отношении совпадают с американскими, допустим, значит, иметь дело с американцами, а если они, допустим, совпадают с китайскими, они, кстати, больше совпадают у нас с китайскими на сегодняшний момент, то больше иметь дело с Китаем. Вот, собственно, и все. И не надеяться на то, что нас кто-то возьмет в какой-то военный союз, прикроет, там, защитит. Это, понимаете, задача великой державы самой защищать себя. А мы все пытаемся к чему-то прислониться. Но говорят, ну вот если мы не будем с Америкой, мы должны идти к Китаю. Да не должны мы идти к Китаю. Понимаете? Мы должны выстраивать отношения равноценного типа с основными центрами силы. Только так страны заставляют уважать себя.
Позвольте простой вопрос.
Пожалуйста.
Центральноазиатский регион и вот эти, как это называлось, Среднеазиатские республики Советского Союза. Вот позиция России уступить их контролю Китайской Народной Республики.
Нет, ну вы понимаете, в чем дело? Так же не происходит. Это не Бжезинский мировая шахматная доска.
А как иначе?
А я сейчас говорю, очень
просто.
Нет, так не происходит. Никто нам не говорит, уступите. Сейчас уже не колониальные времена, сейчас все гораздо тоньше. Понимаете? Сейчас даже американцы нам не говорят, уступите нам Украину. Они так не говорят. Но что они делают? Они выделяют большие финансовые средства на обучение украинских студентов в Соединенных Штатах. На Украине действуют 200 или 300 американских неправительственных организаций, а российских там действуют 3-4. Вот, понимаете, как воспитывается государство, в государстве определенная ориентация. То есть Америка вкладывается в элиты и в образованный класс других стран и создает элиты и образованный класс, ориентирующийся, если не целиком, то в каких-то отношениях на Соединенных
Штатах. Как сказали бы в Одессе, я вас умоляю, вот практически знаком со всеми в Центральноазиатских республиках.
Я сейчас говорил об Украине.
Значит, об Украине.
Да.
Ну, и тем, вот тем лучше пример.
В Центральноазиатских республиках у американцев руки не доходят, там сложно, там диктатуры, в большинстве из них, в Туркмении, в Узбекистане. Вы же понимаете, как там работать вообще. Вот. А в Казахстане очень жесткая авторитарная власть на самом деле находится. Поэтому эти регионы до известной степени инсулированы, так сказать, от прямого американского воздействия. Но они не инсулированы от нашего воздействия. Элиты этих стран хотят иметь с нами дело. Ну, может быть, за исключением Туркменистана. Вот. Они хотят, и они готовы. Это уже от нас зависит. Понимаете, реагируем мы на это или нет? Или мы говорим, а нам ничего не нужно. Вы там развиваетесь, как хотите, так и развиваетесь. Понимаете, когда было волнение в Киргизии, вот, все ждали, как проявит себя Россия. Вот. И России надо было послать туда одну военную бригаду, чтобы она была в аэропорту и сказать, мы здесь, если будет кровопролитие, мы вмешаемся. Мы этого не сделали. Понимаете, если мы претендуем на роль ведущего государства на постсоветском пространстве, мы должны участвовать в предотвращении вот такого рода катастроф. Не на чьей-то стороне, а просто вот фактором своего политического влияния. Китай не просит нас ничего уступить. Просто Китай потихонечку внедряется в этот регион. Если мы будем уходить из этого региона, мы не будем его даже уступать. Китай его просто заберет у нас.
Понимаю. У нас остается 5 минут. Я с вами тут хотел об одной теме поговорить. Скажите, пожалуйста, вы каким пользуетесь вот устройством мобильной связи?
У меня самый современный iPhone G4.
Я вас поздравляю.
Спасибо.
Вот у нас есть такая компания Apple.
Apple. Вот да. он это и делает.
Да, которые вот iPhone, iPad, да?
iPad, это я еще не дошел до iPad, но говорят, что все правительства должны иметь iPad, поэтому... Я, правда, не в правительстве, не в государственных органах, но я беру пример с лучших и тоже собираюсь завести себя.
Замечательно.
iPad.
Вы знаете, что в вашем замечательном аппарате операционная система записывает ваши координаты в динамике, в специальный файл, и при возможных там... каких-то условиях, там, по времени, раз там в сутки, либо при подключении к базовым станциям сети GSM, на компьютер, фирму Apple уходит информация о вашем передвижении.
Ну, например, вот, скажем, из дома на работу. Или, да. То есть, вот прям точно, вот с адресом.
Да, ну, там как бы координаты, так, широта, долгота. Да.
А это вот есть в этом айфоне?
Да, и в айпадах тоже. Да. Об этом вот скандал разгорается сейчас.
Смотрите, а если я его буду оставлять всегда на работе, допустим, то тогда вот будет мое передвижение, не будет у меня передвижения, да?
Ну, разумеется.
А скандал это откуда взялся?
Да вот просто это уже неделю как обсуждается активно в связи с решением государственных чиновников оснастить айпадами. Вдруг выяснилось, что
это все так просто. Я не думаю, что американские спецслужбы сильно интересуют мои перемещения. А вот перемещения некоторых людей, которые у нас принимают важные политические и военные решения, я думаю, что их очень интересуют. Поэтому здесь, наверное, надо задуматься.
Стив Джобс все это опровергает.
Ну что ж Джобсу делать?